Вот. Сегодня мы, поскольку мы пропустили несколько глав, то я хотела там рассказать такую, ну, важную, в общем-то, вещь из главы еще Бешалах. Но мы потом быстро догоним. Из Бешалах это был шаббат такой знаменитый, когда, как этот шаббат назывался, когда читали главу Бешалах? Скажите мне. Это когда евреи вышли уже из Египта. Бешалах – это значит «и», как бы «выслал». Шалах – это «послал», но в данном случае это используется как «выслал». То есть фараон, он уже был в таком ужасе после гибели первенцев, что он просто выслал евреев, поэтому же им пришлось так быстро уходить, потому что их буквально их выгоняли. Знаете, значит, поэтому вот и глава называется «Вешалах». Так, и что там такое, ну вот очень важный момент, по которому называется весь шаббат? Ну, кто помнит? Ну, видите, как хорошо, что я это вот вспомнила повторить. Это называется шаббат Шира. Что такое Шира? Лашир. Глагол Лашир – это петь, да? А Шира – это пение, и это
Мириам.
также и поэзия Шира. То есть, а что там они пели? Ой, как, видите, как хорошо.
Песня на море.
Да, какие наши мудрецы мудрые, что они, ну, так как бы постановили вот каждый год этот новый круг чтения Торы, потому что иначе мы бы вообще забыли, вообще забыли бы, о чем там речь. Это, да, песня на море. Называется Шират Хаям. Смехут, Шират Хаям. Так вот, я вам хочу сейчас немножко вот сказать о том, что Шират Аям является, это не только важно само по себе, но она также является прообразом чего? Когда-то я даже так, мы говорили об этом более-менее подробно, но это, конечно, забывается. Но сейчас не скажу чего, сейчас скажу про Шират Аям. Есть такой коронный вопрос на Гиюре. Спрашивают, так, знаете, как будто между прочим. Но когда вот поют или читают в синагоге Шират Аям, ну, человек, конечно, думает, что это какой-то особые случаи, когда читают Шират Аям. Ну, кто-то говорит, что это читают в Шаббат, кто-то говорит, что читают на Песах, ну, когда евреи выходили. Ну, а что на самом деле? Мужчины наши читают Шират Аям каждый день. Так же вот, как Акидат Ицхак. Акидат Ицхак – это входит в отрывки, которые еще только предваряют утреннюю службу. А Шират Аям – это отрывок, который заканчивает Псукей Дезимра. То есть отрывки, ну, пасук – это как отрывок, а зимра – это вообще пение, потому что замар и замерет – это певец и певица. Так, есть такой ансамбль в Израиле «Зимрат Аарец». «Зимра», а в смехоте получается «Зимрат Аарец». Они очень хорошие песни поют. Не знаю, кстати, есть он сейчас или нет. Но, во всяком случае, раньше мы ходили на их концерты. Такие они, знаете, как на бардов немножечко похожие. Ну, в общем, да, так «Псукей де Зимра» переводится в Сидуре у нас как отрывки восхвалений, но на самом деле это отрывки, вот, которые поют, но мы поем как типа, оно все состоит практически из трилли. Вот Шарата Ям – это один из очень немногих отрывков, который не трилли, но зато он взят из Торы. Так что же в нем такого вообще важного, что его читают каждый день? Ну, казалось бы, это песня, которую пели после того, как вышли из этого моря расступившегося и закрывшегося назад, и увидели египтян мертвыми, то есть они все там утонули. Ну, хорошо, мало ли было таких чудес при выходе из Египта, так что обо всех читать отрывки. Что-то там такое есть важное, почему читают каждый день. Каждый день. Вас есть какие-нибудь идеи, почему читают каждый день? Можно говорить свободно, это интересно. Ну вот сейчас мы посмотрим немножко. И вот интересно, что когда мы будем разбирать Шарат-Аям, то я, знаете, к своему стыду никому не рассказывается. Я только недавно узнала, что означает название нашего района, где мы живем. Вот, Рина, ты живешь со мной в одном районе. Ты знаешь, что означает Невышанан?
А вот и нет.
Знаете, и кого я не спрашивала, между прочим, никто не знал. Так я вам вот хочу сегодня рассказать. Но это у нас как следствие выйдет из... Там в Шарат-Аям будет вот это вот слово, вот, которое там очень значимое. Ну хорошо, давайте начнем. Сейчас я сделаю разделение экранов. Сейчас одну минуточку. Мне надо так, чтобы вы раньше времени не увидели, что означает навашана. Так. Вот. Я сделала. Значит, сначала посмотрим, что означает слово «легалель». «Легалель» — это восхвалять или славить. Восхвалять или славить. Отсюда происходит как производная тегила, это хвала. Тейлим во множественном числе – это восхваление. Ну и принято называть Тейлим – это псалмы царя Давида. И как мы понимаем вот из этого смысла, что основной их смысл – это восхваление Всевышнего. Ну, там есть много всего, но в очень многих псалмах Давид, он, ну, как благодарит и восхваляет Всевышнего. Вот это вот как бы основной смысл его псалмов. Теперь вот слово «аллилуйя», которое употребляется в совершенно разных значениях, так это на самом деле, смотрите, «легалель» – глагол, теперь «галелу» – это здесь два слова. «Галелу» – это как «цивуй», это, ну, повелительное наклонение, это «восхвалим», «восхвалите». «Галелу», а потом «я». «Я» – это одно из имен Всевышнего. То есть получается «восхвалим Бога», «восхвалите Бога». Вот это вот смысл слова «аллилуйя». «Восхвалите Бога». Теперь Теперь давайте посмотрим на эту песню «Шарата-Ям». Значит, она находится, как я уже сказала, в книге «Шмот», в главе «Башалах». Значит, сначала Бог сказал Моше поднять посох, то есть он сделал так, что это как будто бы Моше делал это действие. Это было очень важно, потому что до последнего момента евреи, они и дальше бывали у них моменты, когда они сомневались в Моше. Но здесь они еще как бы сильно сомневались, потому что, вы знаете, Моше с ними не жил всю жизнь, он пришел неизвестно откуда, и он был для них непонятный, он был не такой, как они. Вот Аарон это был действительно свой человек, и Аарона очень-очень любили. Аарон был глава общины все время в Египте и во время рабства, и помогал, и, так сказать, был близкий с ними всегда. Моше был чужой. И Всевышний хотел, чтобы народ больше ему доверял, поэтому он передал эту функцию Моше. Он сказал, что... Сейчас я прочитаю. Да, вот что, значит, народ тут говорил, что фараон помчался за ними, и Бог ожесточил его сердце, так что он пустился в погоню за сынами Израиля, хотя они выходили под высокой рукой. Высокая рука — это такое каббалистическое название сил Всевышнего. Мы это говорили в прошлый раз на уроке. Помните, я говорила Яд Емена, Смола и Гдола. Это соотносится с Хесед, Дин и Тиферет. Но неважно. В общем, то есть, как бы эта рука — это то, чем Всевышний совершает какие-то сильные действия. Вот. Такие части тела, значение частей тела употребляется, чтобы нам как-то было понятнее. Но это же понятно, что это ничему не соответствует. Но на самом деле это соответствует некоторым качествам Всевышнего. Вот. Египтяне погнали за ними. И настигли их, расположившихся на море у Пи-Ахерота, ввиду Бааля-Цефона. Название играет большую роль, но сейчас мы к этому не обращаемся. Фараон приблизился, сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет движется за ними. То есть как будто весь Египет на них опять, как будто они вернулись в Египет. Вот это слово, что Египет движется за ними, это значит, что у них было ощущение, что они или уже вернулись, или вот-вот сейчас вернутся в Египет. Они очень испугались, и сыны Израиля возопили к Богу. Они сказали Моше: «Потому ли, что нет могил в Египте, ты вывел нас умирать в пустыню?» То есть, видите, уже, казалось бы, они видели столько чудес, казней, которые Всевышний совершил. 10 казней, да, и они это все видели. И теперь опять, это можно понять, это такой страх и ужас, когда на тебя несутся эти колесницы фараона, а они тут стоят, в общем, не то чтобы совсем безоружные, как потом выяснилось, у них было оружие, когда им пришлось с Амалеком воевать, не приспособленные к сражениям, никогда не воевавшие. Ну, и они сразу начинают все валить на Моше, то есть сразу его обвинять. Ну, это нам что-то очень напоминает, правда? Атарош, Аташим. Знаете этот лозунг теперешний? Атарош — это ты глава, значит, ты виноват, Аташим. Они сказали Маше, потому ли, что нет могил в Египте, ты вывел нас умирать в пустыню. Что же ты сделал нам, выведя нас из Египта? Не эти ли слова мы уже говорили тебе в Египте? А это было, когда первый раз Маше с Аароном, ну, вы помните, пришли к фараону и потребовали, чтобы он отпустил народ, и тогда фараон только ужесточил работу, и там они должны были не только делать кирпичи, но собирать солому для кирпичей. И тогда вот евреи ему сказали, что вообще оставь нас, иди отсюда, ничего мы не хотим, ты нам только хуже сделал. Вот, значит, оставь нас, и мы будем служить египтянам. Ведь лучше для нас служить египтянам, чем умереть в пустыне. Ну и Моше, как он тогда был в полном отчаянии, так он и сейчас был в отчаянии. И он, то есть Бог ему сказал, что ты вопишь ко мне. То есть он, очевидно, ну, кричал к Богу, что же ты сделал, что делать. То есть он тоже не знал, что делать. Но Моше, в отличие от всех остальных, он абсолютно доверял Всевышнему. Он просто не знал, что делать, но он доверял, он сказал Богу. Тогда Моше сказал народу: не бойтесь, стойте в готовности и смотрите на спасение от Бога. То есть он был уверен, что будет спасение, которое он совершит для вас сегодня. Ибо египтян, которых вы видите сегодня, вы больше не увидите никогда. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. Потому что, ну, здесь вот как бы переставлена причина и следствие. То есть потому сначала Бог сказал Моше, но это идет дальше. Бог сказал Моше: зачем ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись вперед. А ты подними свой посох. То есть он, видите, хотел, чтобы это через Моше было, и чтобы они в Моше больше поверили. Подними свой посох и простри свою руку к морю и рассеки его, чтобы сыны Израиля смогли пройти по суше посреди моря. Вот. А я позволяю сердцам египтян оставаться твердыми. Они последуют за вами, а я, значит, как я намеревался, раскрою в своем величии пред фараоном и всем его воинством. Вот. Египет признает, что я Бог, но тут уже признавать было некому. Да, но тут я сейчас пропущу. Значит, ну мы знаем, что евреи вошли в море. Это вообще вот этот вот эпизод, он был важный в двух отношениях. Ну, то есть еще наверняка были причины, почему, для чего вообще Всевышний вот это вот все устроил. Зачем он так сделал, что фараон за ними погнался и что надо было море там рассекать. Уже и так было ведь очень много казней, но это, в общем-то, не добавило ничего такого. Ну, это, конечно, было очень впечатляюще, но 10 казней все вместе, они, наверное, были не меньше, чем это рассечение моря. Для чего это нужно было? Значит, первое, ну, есть у кого-то ответ, для чего вообще нужен был этот вот не просто эпизод, а это настолько важное событие, что мы отмечаем 7-й день Песоха, именно рассечение моря Суф. И море Суф, оно называется Суф, но как Сов. То есть это получается как завершение выхода из Египта. Вот что это, почему это так важно было, это сделать? Ну, какие есть идеи? Смотрите, ну, кто-то хотел сказать, да?
Ну, что есть Бог единственный, который может такое сделать, и чтобы все поняли это и было и устрашались его.
Да, Светочка, это, между прочим, очень правильно. Вот дальше как раз ты сказала просто очень точно, и дальше я именно этот пасук прочитаю. Это очень правильно. Но, значит, но сейчас я чуть-чуть другое скажу, но чисто такое конкретное. Значит, во-первых, у евреев практически не было заслуг. Вот когда-то мы такой теоретический урок делали, но это уже было давно, что ну вот цель творения, что как Всевышний хотел всех одарить добром. Но когда человек, ну вот там мы говорили, что когда человек получает что-то вот так задарма, понимаете, то есть такое понятие, как стыд, вот этого вот, как я забыла, как это называется, стыд от хлеба, который ты получаешь даром. Знаете, человека, когда вот он не заслужил, то он не получает настоящего счастья от того добра, которое он получил. Вот если его, например, назначили на какую-то должность за его заслуги, он много работал, он старался там заслужить вот это продвижение по службе, у него будет огромное удовлетворение и гордость, и, ну, много всяких чувств, и он будет очень счастлив. А если его по знакомству туда поставили, у него не будет вот таких глубоких чувств и такого счастья. Ну, конечно, это он будет доволен, наверное, но это совершенно не то. В общем, вот человек так устроен, что он не должен получать настоящего счастья от того, что он не заработал. Это очень важное свойство, которое является басисом как для всего остального, что человек должен трудиться для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему и получить вот это его добро. Понимаете, вот отсюда эта необходимость выполнения заповедей, ну и так далее. То есть это принципиально важная вещь. Так вот, евреи, Всевышний вывел евреев, ну, совершенно как ни за какие не заслуги. И вовсе не потому, что вот они такие несчастные, там их очень притесняли, мало ли в мире рабов было, и которых притесняли. То есть он хотел дать им совершить что-то, как мой папа говорил, сделать поступок с большой буквы. И вот то, что они пошли в море, это являлось эталоном веры. Они пошли в море, еще не расступившееся, как мы знаем из Мидраши, из Таилим. Они пошли в нераступившееся море, поверив Всевышнему. И вот это вот событие, оно является в каком-то смысле как бы эталоном веры. Вот они это сделали совершенно, ну, казалось бы, безумный поступок. То есть, ну, пойти в нераступившееся море, и даже войти в него, и уже войти так, что чуть-чуть, и уже и дышать невозможно будет. Но они это сделали. Вот в этот момент у них была вера. Поэтому мужчины это читают каждый день, понимаете, чтобы вспомнить и хорошо представить себе, вот что такое настоящая вера. Вот это вот эталон веры. И таким образом евреи получили, ну, большую заслугу. Это первое. А второе – это чисто такой психологический момент. Вот когда они же были рабами, и им очень трудно было представить себе вообще жизнь без рабства, без вот этих вот египтян, которые над ними издевались и притесняли их. И вот только в тот момент, когда они увидели египтян мертвыми, они действительно почувствовали, что они освободились от них. То есть просто уйти, а там где-то египтяне остались, которые могут в любой момент за тобой погнаться и опять тебя, так сказать, захватить и вернуть в Египет. Вот это вот психологически не давало им чувствовать себя еще свободными. Но вот когда они видели их мертвыми, вот это вот было как бы конечный момент. Вот тогда они почувствовали, что они действительно вышли из Египта и стали свободными. Но потом все равно были еще откаты как бы от этого чувства. Но это было вот первый раз, когда они почувствовали настоящую свободу. Поэтому это море Суф, Сов, как бы конечный, это конечный этап выхода из Египта для людей чисто вот уже с психологической точки зрения, уже не с физической, а с психологической. А когда уподобляют всю историю евреев в Египте зачатию, потом беременности, а потом родам, так вот это вот уже роды, когда как будто отходят воды, тут тоже воды тут присутствуют, воды отходят и рождается ребенок. Вот, то есть это тоже уже конец всей этой истории. Вот, значит, то есть сейчас мы сказали, почему это так важно, почему это надо каждый день читать. Это вот первая причина, то, что я сказала, потому что это напоминает человеку, какая в идеале должна быть его вера. Так вот, действительно, Бог получил то, что он намеревался. Ваяре Исраэль, вот видите, где я читаю, где курсор. Ваяре Исраэль и увидел Израиль эт Хаяд Агдола. Вот это вот название Яд Агдола, это я вам рассказывала, по-моему, на предыдущем уроке. Это самое... Ну, высокая сила Всевышнего, так называется, рука велика, великая рука. Ашер Аса, ну, который делал Всевышний вот это вот все, Аса Адонай Бамицраем, который сделал Всевышний, ну, тут как будто пропущено суд или... сделал вот это все, что он сделал над египтянами. В Ер-У Аам. Ер-О – это страшиться, бояться, но в значении трепетать. То есть есть три слова, вы помните, для страха. Это лефахед, это июм, пахад, страх. Июм и вот это Ера. Так июм – это такой, знаете, ужас, ну, как бы даже неосознанно, еще ты ничего не видишь, а вот уже ты в ужас приходишь, там дверь заскрипела, и это что-то ужасное предвещает. Потом или какой-нибудь монстр там из сказки. Пахад – это страх реальный чего-то, волка, например. А ера – это треп, это хорошее чувство, может быть. Ну, иногда употребляется как страх, но это чувство, именно страх вот перед Всевышним, который связан с тем, что мы не боимся его, как что он очень, как будто бы он плохой, может нам что-то плохое сделать, а мы боимся Ну, его огорчить, мы боимся нарушить его волю, вот такого типа, как трепет. Значит, и здесь вот переводится, видите, благоговел народ. Но это не то, что благоговел, а вот трепетал народ перед Господом. Ам – это Адонай. Ваямину – и поверили. Бе Адонай, уве Моше, авдо. То есть они действительно, ну, как бы еще раз поверили Всевышнему и Моше, его рабу. То есть Всевышний укрепил авторитет Моше таким образом. Значит, здесь очень важная вещь, говорится, страх и вера. То есть здесь, с одной стороны, Еру, а с другой стороны, Аамину. То есть поверили и трепетали. Так вот, страх и вера – это два чувства по отношению к Всевышнему, которые должны быть вечно живыми. Это пишет так очень красиво Раф Гирш. Вечно живыми и бодрствующими в сердце и сознании еврея. То есть это вот все время еще причины, почему мы читаем Шират Аям. Ну и вот этот вот весь отрывок каждый день. Потому что мы вспоминаем, что, да, что вера и страх, они должны быть неразрывны вот именно по отношению ко Всевышнему. То есть есть, вот как Света сказала правильно, только он один, кого мы должны бояться. То есть бояться на самом деле в мире никого не надо. Это есть такой рассказ, помните, про Любавического рыбы, когда он попал в КГБ, и там этот КГБист тряс у него пистолетом перед лицом. А он сидел абсолютно спокойный, и он сказал потом, что тот, кто, ну, верит, он знает, что бояться можно только Всевышнего. Поэтому мне твой пистолет совершенно как бы, ничего не выражает. Вот. Потому что во всех остальных случаях мы можем... Всевышний как бы сильнее, чем любая угроза, которая нам угрожает. И он нас может от всего защитить. А вот его бояться, его, да, надо. То есть кого мы должны бояться и кому должны верить одновременно. Вот. То есть вот этот вот эпизод с рассечением моря, он должен был в идеале, иной, по-видимому, он выполнил свою функцию, он должен был показать евреям, раскрыть смысл, и чтобы они вот познали три аспекта Всевышнего. Его справедливость, которой вот бояться нужно справедливости. То есть если ты совершил плохой поступок, то ты получишь наказание. Это один из принципов основных веры иудаизма. Сахар веонеш, то есть награда и наказание. Значит, то есть человек, который как бы согрешил, так он должен бояться в том смысле, что надо исправить этот свой поступок и таким образом вернуться назад ко Всевышнему, потому что он за это получит по заслугам. Значит, то есть нужно познать справедливость. А египтян Всевышний он умертвил в море, потому что это было как бы мера за меру. Помните, это произвело огромное впечатление на Итро. Итро, он впечатлился от того, что Всевышний наказал египтян. Это он это выразил Моше, когда пришел туда, к нему в пустыню, что он наказал их мера за меру, что когда египтяне топили младенцев, а теперь сами египтяне потопились в море. Это очень так выразительно было. Теперь второе – это его любящую доброту. которую нужно постоянно ждать с верой. То есть нужно, ну, просить Всевышнего и ждать с верой, что Он, ну, сделает тебе добро, если ты этого заслуживаешь. Его беспредельную власть, свободно повелевающую всеми созданиями, в которой одновременно в этой власти проявляется и любящая доброта, и справедливость. Вот в чем вечное значение момента освобождения, уникальное в своем, сказать, величии, когда ранее порабощенная, ныне свободная на века нация увидела перед собой распростертого и бездыханного египетского колосса. Вот это вот, вот над этим надо подумать, над этим отрывком. Это очень глубокий смысл. То есть Всевышний показал, что он является абсолютной властью, и в этой власти одновременно проявляется и то, что его справедливость и его доброта. То есть этот, вот эта пара, которая иначе можно сказать хесед и дин, или гвура, да? Хесед и гвура. И они действительно у Всевышнего они всегда идут вместе, а в результате получается тиферет, то есть полное совершенство. Вот, значит, сейчас, то есть вот этим вот мы, значит, сейчас отвечали на вопрос частично, вот почему так важно каждый день читать Ширата Ям, что там содержится. Но это не весь ответ, конечно, но это один из таких, ну, базовых аспектов. Теперь... Когда уже народ начал петь, Моше начал петь, и весь народ с ним, то здесь повторилась вот опять эта идея, что они, значит, поют, вот я здесь написала, а между прочим, сейчас вы скажете мне, откуда... Где этот отрывок используется? Азива Зимрат Я Ваиели Лишуа. Где мы говорим эту фразу? Ази это... Я здесь даже не написала перевод, потому что перевод был ужасный. И я сейчас лучше сама скажу. Значит, Ази это моя... Оз это сила. Сила моя и песнь моя к Богу, и это будет мне спаси, и это выражает как бы мое спасение. Ваиели лишуа, это выражает мое спасение, это мой Бог. И вот сейчас будет очень интересное слово, которое так прямо не сообразишь даже, как его расшифровывать. Ве-анвегу. Что такое анвегу, совершенно непонятно. Значит, ну здесь перевода нету. Так вот... Для чего я это написала? Я это именно взяла отсюда. Значит, они сказали сейчас, что это мой Бог. То есть это мой Бог, это значит, что это означает, когда человек говорит «это мой Бог». То есть он воспринимает Бога, который только один, только он. Определяет его и судьбу, и внутреннюю жизнь. И в будущем он посвятит всю свою жизнь, его, ну, отдаст в его власть свою внутреннюю жизнь и свою внешнюю жизнь для того, чтобы Всевышний направлял его и определял его жизнь. И в этом смысле он станет... Вот это вот слово «анвегу», Это значит, что был раньше, видимо, такой глагол, сейчас его нету. Леган вот, я так думаю. Потому что слово на В, оно означает жилище или же обитель или угодье. То есть анвегу – это я стану, это же, видите, первое лицо, алиф. Я в будущем, я стану обиталищем для него, для Бога. То есть фактически человека, вот как это здесь идея, что человек как малый храм. Помните, когда Бог сказал Моше, что вот построй мне храм, а потом говорится, и я буду обитать среди них. То есть он не сказал, что я буду обитать в этом храме. Ну, хотя храм это как обитель для шхины, для божественного присутствия. Но в них это значит, что он будет обитать в каждом еврее. И вот это вот тоже очень глубокая мысль, которая выражает, что человек имеет в виду, если он говорит, что вот Всевышний – это мой Бог. Он имеет в виду, что он всю свою жизнь, он отдает как бы под власть Бога, то есть он хочет, чтобы Бог его направлял, он хочет служить Богу, он хочет делать то, что Бог говорит правильно. И таким образом он впускает как будто бы Бога в себя, он делает себя вот жилищем для Бога. Вот эта вот фраза, понимаете, какая она на самом деле. Вот мы так привыкли прочитывать это все, знаете, как, ну, как красивую песню. Но здесь каждая фраза, она имеет глубочайший смысл и относится к, ну, можно сказать, основам веры иудаизма. И вот еще поэтому это так важно ее читать, но только при этом понимать, что мы читаем. Я сейчас но комментирую только отдельные фразы, так как бы логически то, что, ну, как одну сторону какую-то. А на самом деле это можно изучать, не знаю, очень-очень долго. И дальше говорится, что «микамоха» – это тоже фраза. Я сейчас забыла. Да, так вот это вот мы говорим во вдали. Азива, Зимрат, Я, Данайва, Елель, Шоа. Помните, а дальше говорится, Вешафтем, Маем, Месасон, Мимайнине, Шоа, и черпайте воду в радости, веселье из источников спасения. Ну, там такие отрывки из Танаха приводятся, которые как бы подбадривают человека. Уходит шаббат, и человек так немножко в такой депрессии, это душа дополнительная уходит, и, в общем, он чувствует подавленность. Так читаются перед Авдалой, читают вот эти вот отрывки, которые человека как-то так подбадривают. Вот, и значит, здесь вот очень важная идея, что такое на самом деле, когда человек вот принимает Бога своим Богом, и что такое, когда он становится как будто обиталищем для него. То есть это вся жизнь его на самом деле меняется и переворачивается. Да, и дальше Микамоха Баэлим Адонай, кто подобен тебе Бог среди богов, но богов с маленькой буквы, как будто бы есть другие боги, но можно это назвать среди сильных. Вот Эль это не только Бог, а это и сила. Поэтому, когда мы говорим одно из имен Бога Элоким, это означает источник всех сил в мире. Здесь вот Эль имеет смысл силы. То есть раньше, как идолопоклонники верили, что есть сила ветра, сила моря, сила там града и так далее. Ветер, да, сила счетчик любви. И поклонялись этим отдельным силам. А в имени Элоким здесь множественное число, и здесь говорится, что это... Поэтому это имя переводится «всесильный». «Всесильный» — это значит, что все силы в нем сосредоточены. Он только один является источником всех сил. Нету отдельных сил, независимых. И поэтому некому поклоняться отдельному. Можно поклоняться только одному Всевышнему. Значит, «Мика Моха Бэйли Маданай», «Мика Моха Нейдар», Бакодеш. Вот это Нейдар Бакодеш, это означает мощный. Сейчас вот у нас месяц Адар приходит, да? Так вот Адар это слово, которое на арамейском переводится как человек. Это еще древний-древний его смысл. Это тот, кто направляет свою лодку против течения. То есть это человек сильный. Он сильный, и если он направляет против течения, значит, он, если это так надо, значит, он готов как бы для того, ну, для того, чтобы сделать правильно, он готов идти против течения. Вот. То есть Адар — это месяц силы на самом деле. Поэтому в Адаре у нас произошел Пурим, когда мы проявили силу. Да. То есть Нейдар Бакодеш — это мощный в своей святости и грозный. Но сейчас не будем все подробно. Нора, вот опять это страшный, грозный. Нора Тейлот. Нора Тейлот — это значит грозный в словословиях. То есть, когда мы его... Вот это слово, поэтому я разобрала заранее, Тейла. Тейла — это восхваление. То есть, когда мы его восхваляем, это... Ну вот, восхваление, оно должно сопровождаться трепетом. Не только там просто благодарностью, не только восторгом от его силы, но также и трепетом. Вот эти два чувства, они должны всегда быть вместе. Вера и трепет. И здесь написано, что любая песня, это пишет Рав Гирш, которая возвеличивает Бога, но не вызывает чувства страха перед Ним, не говоря уже о песне, в которой пытаются заменить страх перед Богом чем-то другим, является вообще хилуляшем, то есть, ну, тут перевели как богохульство. То есть это настолько важно, чтобы было одновременно и восхваление Бога, и трепет перед Ним, что иначе это просто невозможно. Поэтому выражение «норат и гелот» – страшное восхваление – остается жестким эталоном для всех песен восхваления, которые были созданы на земле со времени Ширата Ям, и которые осознанно или неосознанно строились по ее образцу. Видите, то есть здесь... Тоже вот в этом предложении здесь заключен важнейший принцип, что в каждом восхвалении должно присутствовать одновременно трепет перед Богом. То есть чувство вот это вот его доброты, что мы благодарим его за его доброту, это обязательно должно сопровождаться ощущением его справедливости и его готовности, так сказать, каждому воздать по заслугам, хорошо или плохо. Вот. И вот это вот все причины, почему эту песню нужно повторять каждый день себе напоминать эти все принципы. Да, и еще Сейчас одну минуточку. Здесь есть фраза, одна, ну, она почти сразу идет после этой. Вот. А народ, по-русски это звучит, а народ, который ты спас, ты повел с любовью к его цели, своей необозримой мощью ты ведешь их к своей святой обители. Ну, то есть имеется в виду, здесь уже, знаете, они были как в состоянии Руха Кодыш, как в состоянии какого-то пророчества, потому что дальше тут говорится, что ты привел их вот в эту страну и посадил их, насадил их там, то есть, ну, дал овладеть им этой страной, и храм, это про строительство храма говорится. Вот, так что это уже такое как бы пророческое, уже они вошли в пророческое состояние. Но вот интересно, какое слово употребляется. Если, видите, если не читать на иврите, то пропустишь очень важную вещь. Нахита бехаздеха амзу. То есть нахита – это ты направил, повел бехаздеха, ну, в своей, ну, со своим хеседом, со своей милостью, этот народ. Гальта Негалата, негалата, сейчас негала, негальта, б, азеха, да, но нагала это наследование, это сейчас. Да, значит, нахита бехаздеха амзу. Амзу геальта. Вот здесь нужно сделать паузу. То есть ты повел, ну, направлял по дороге правильной с милостью своей народ этот, который ты спас. Пас, гальта. Негальта, б, азеха. Негальта – это нагала, то есть это наследие. То есть ты им дал вот эту вот, ну, землю, куда ты их привел в наследие. То есть ты, то, что там говорится, насадил. И эль-наве – Катшеха. То есть ты их, значит, дал им в наследие вот это вот святое, и опять слово наве. Наве – это жилище, то есть святой вот этот удел. Но Эрец Исраэль – это земля, это кодеш, то есть она священная земля. Вел в обитель святости своей. Видите, тут наве переводится как обитель. Теперь вот Рав Гирш, он рассматривает слово вот это вот нахита. Нах. Мы знаем, что, ну, вот так я обозначаю, кто помнит на лекциях, когда мы рассматриваем двухбуквенные ячейки, так обозначается двухбуквенная ячейка, то есть две важные буквы, из которых мы смысл слова должны понять. Нах – это покой, удобство, но отсюда ланох, например, отдыхать, правда? Или ноах – удобный. Это покой, удобство. Изначально это было удобство, такое соответствующее форме тела. Но также это распространилось на любую приятность, на любое удобство. Теперь третья буква, как три буквы корня, Третья буква, она дает разные нюансы. Так вот, когда нон хэт гей, а это именно нафита, это здесь, видите, ют вот выражает то, что здесь гей стояло. Третьей буквы корня не видно. Так это прокладывать, это относится к делать путь удобным, то есть прокладывать удобный путь. Вот это вот слово «удобное», оно здесь ключевое. Штраф Гирш пишет, что теперь, значит, в песне говорится о том, что сделал Бог для Израиля. Раньше там говорилось, что как он погубил египтян, как он там с ними поступил по справедливости, и расправился и уничтожил. А теперь говорится, что он сделал для египтян. Так вот, он их повел уже к земле обетованной, он их повел, но повел так, что он им делал этот путь удобным. Это значит, что вот этот глагол, он означает прокладывать путь, но, то есть вести к цели, направлять, но направлять так, чтобы с учетом, ну, как бы, и слабых тоже, то есть поддерживать, делать это удобным, понимаете, не так, что там сильный человек, он пройдет по любому пути, а сделать так, чтобы и слабый мог пройти. То есть это значит, что Бог вел народ вот все эти 40 лет, он вел их с хеседом. Он им делал, видите, у них шел там колодец, у них эти облака шли, чтобы они не пострадали от солнца. Им ман выпадал, где они не должны были ничего делать для добывания пищи. То есть это все происходило так, что он заботился о них. Понимаете, он не просто их вел, но он на этом пути о них заботился. То есть отсюда следует, что в своей любящей доброте ты не только спас народ, но взял на себя руководство им на пути к цели. И в своем могуществе ты сумел привести их прямо к месту назначения. Вот. Но при этом ты относился с пониманием к им слабости, к их незрелости. Видите, он их в конечном итоге, хоть он и очень сердился, когда они там начинали выступать, но он в конечном итоге их не уничтожал и сильно не наказывал. Ну и тут Моше еще, конечно, сыграл роль. Но, в общем, да, Всевышний бы и сам, конечно, это не просто Моше демонстрировал тоже себя как защитника народа. То есть был в этом подобен Всевышним. Освобождение Израиля от рабства и бесчестия в Египте было первым и самым значительным актом божественной справедливости. Но та забота и руководство, которые Бог даровал после этого сынам Израиля, было актом чистой любящей доброты. Вот. То есть он их учил, понимаете, что Бог это, ну, Бог это добрый Бог. Они да, он вообще все эти 40 лет, это были 40 лет обучения. Обучение, как бы тренировки. Вера это тренировка, как мы знаем. Лейтамен тренироваться, или амин верить, это один и тот же корень. Значит, ну теперь давайте под конец мы наконец скажем, что такое Невышаанан. Значит, мы уже увидели, что Наве это обитель, и мы увидели это один раз. Вот в этом, собственно, сравнительно коротком отрывке, это два раза встретилось это слово. Значит, это обитель. А потом мы видели, что они стали как бы, ну, обителью. вот это вот Анве, Анве, что я стану обителем для тебя, для Всевышнего. Ну и вот, наконец, значит, смотрите, еще во время Первой мировой войны евреи, которые жили в Израиле и которые жили в Хайфе, но Хайфа уже существовала в это время, и евреи, которые здесь жили, они обратились, ну, там, к вышестоящим, так сказать, к тем, кто им помогал, к англичанам, они обратились, ну, за советом, какой вот участок земли им стоит купить в Хайфе, чтобы там образовать там новое поселение. Ну, сначала, в общем, этот совет их не удовлетворил, и так это было отложено. А потом Ханкин, я сейчас про него скажу, так он, значит, решил купить участок, который вот как раз относился, это через компания развития земли Израиля, очень интересно, она называлась Акшарат Аешув. Что такое Акшара? Здесь видите корень кашер. А что такое кашер? Вот, но это пища кашерная. Это что значит, что она кашерная? Скажите мне. Вы помните, что означает вообще? Ну, не совсем чистая.
Так сказать, ну, кошерная, в общем, так тоже переводится как чистая у нас.
Ну, чистая, да, но в каком смысле?
Ну, это в духовном плане чистая.
Это скорее. Значит, что это
приготовлено
пища?
По заповеди, согласно заповеди.
Сейчас я вам скажу. Есть термин у нас в Израиле хедер кошер. Это зал, куда мы ходим тренироваться. Так почему он называется хедер кошер? Там что, человек какие-то заповеди делает или человек чистым становится духовно? Что это такое? Почему это хедер кошер?
Ну, наверное, обучается, да, чтобы исполнять заповеди и питаться соответствующим образом, не нарушая ничего.
Нет, он там не питается, он там тренируется.
Ну да, но тренируется, учится скорее, наверное.
Нет, он не учится, он там на этих на беговой дорожке бегает и делает всякие с гирями упражнения. Но
ну, это... значит, он тренируется, как делать все правильно, чтобы было кошер.
Вот, уже ближе. На самом деле, что такое кошер? И что такое кошер? Это пригодность. То есть кошерная пища – это на самом деле пища, пригодная для того, чтобы мы ее ели. То есть все, что не кошерно, оно просто нам, Бог говорит, что оно нам для еды вообще не годится.
Яд.
Это как яд для нашего организма. Понимаете? Значит, теперь человек, соответственно, который тренируется в хедер-кошере, он делает свой организм пригодным для правильного функционирования. То есть, чтобы он был, развивает все мышцы, там, чтобы он был сильный, чтобы он мог бегать, там, прыгать и, ну, прожить так, как здоровый человек должен жить. Знаете?
Так он таки бегает там,
ну,
да?
Бегает, да, тренируется, ну, старается.
То есть это спорт еще, кроме всего прочего.
Так спорт это именно правильный спорт это не делать вообще рекорды и становиться больным человеком. Все спортсмены профессиональные, они глубоко больные люди становятся в конечном счете. А правильный спорт это именно сделать тело здоровым. Вот кошерным сделать, то есть сделать тело пригодным, вот как его Всевышний для чего предназначил, вот так вот его и сделать, понимаете? То есть если у нас там болят ноги, не дай бог, и мы не можем ходить хорошо, так Всевышний нас не для этого создал, он создал, чтобы мы могли ходить, правда? Так
ну
вот,
что, там же и лечат заодно, если
да.
Тело...
Конечно, есть упражнения, которые делают, как Шикум это у нас называется, это восстановление человека. Вот, значит, так вот, эта компания, вот это вначале здесь были люди, которые, они даже если были сами неверующие, то они все равно знали Танах. Они назвали ее Акшарат Аешув. То есть эта компания, это сионистское общество по развитию и улучшению земель. То есть это значит, чтобы сделать земли пригодные для, ну, для возделывания, для выращивания там чего надо. То есть многие земли, они же были заболоченные, или же там камни были, или песок был. Так вот, чтобы земли сделать пригодными для работы. Вот эта компания, потом из нее уже вышла компания «Какаль». Вот это. Она потом стала частная, эта компания, и стала теперь уже у нас компания «Какаль», это которая занимается покупкой, освоением и заботой о земле Израиля. Вот. Так,
спасибо, интересно.
Так эта компания, Ханкин через эту компанию, он купил вот эти вот земли в Израиле. И теперь я сейчас, значит, только хочу вам показать, откуда... И они основали этот район. Значит, он был основан в 1900 где-то 20-м или 22-м году. И назвали его Наве. Наве, вот видите, здесь написано, какие значения, но именно в значении обитель они имели в виду Наве. Сейчас скажу, почему, как мы это знаем. Наве. И еще Шаанан. Шаанан означает, это такой четырехбуквенный корень, но он просто, это был трехбуквенный, Шин Алеф Нун, так Нун еще удвоилась. Это, можно не обращать на это внимания. Это корень означает безмятежность, беспечность. То есть есть термин Невеша, Наве Бамидбар. Это оазис в пустыне. Мы сейчас вот как раз в Ульпане в старшей группе мы учили замечательную песню «Такшив ли ахи, еш по околь». Послушай меня, брат, тут есть все очень знаменитая песня. И у нас есть, значит, в стране Наве Бамидбар, оазис в пустыне. Вот, так они взяли это не больше, не меньше, как из пророка Ишаяху. Знаете, насколько они знали... Вот эти вот нерелигиозные сионисты, насколько они знали изначально Танах. У Ишаяху есть такая фраза «Хазе Цион». «Хазе» — это здесь переводится как «взгляни», но помните, что есть «Шаббат Хазон». Это шаббат, в котором автора читается о видении... Не помню кого, Ишаяху тоже, по-моему. Так вот, хазе – это, ну, посмотри, то есть посмотри таким взглядом, знаете, если ты, ну, не можешь даже на Цион посмотреть, так, ну, как в видении посмотри на Цион. На Цион кирьят. Муадейну, ну, Кирья – это тоже как район. Муадейну, Муэд – это в Танахе употребляется в значении праздников истории. Это, значит, город наших праздничных собраний. Эйнеха, Тирена, Иерушалаем, Наве, Шеанан. И твои глаза, Эйнеха. Тирена – это увидят, Иерушалаем, Наве Шеанан – жилище мирное. Но здесь Шеанан была переведена как мирное. А они назвали тогда, я не знаю, по-русски они переводили или нет, назвали Наве Шеанан, но обитель... Безмятежная обитель, вот так это переводится в Википедии. Вот, то есть, представляете, наш Невашианан – это безмятежная обитель, обитель спокойствия, вот, обитель спокойствия. Здесь должно быть тихо, спокойно и хорошо жить. Вот, ну, собственно, мы так и чувствуем, нам хорошо. Теперь я хотела сказать вам, значит, это в 2020 году вот Йошуа Ханкин, он приобрел для этой компании территорию нынешнего Невашианана, и было основано общество, которое так и называлось Невашианан, вот по названию этого отрывка из Йешаяху. И потом они разыграли, там 240 человек было, они разыграли лотерею на приобретение участков. И, так сказать, в 22-м году вот был основан, между прочим, как правильно произносить, так и нет единого произношения. В интернете, например, пишется произношение «навеше», иногда «шеанан» пишут, иногда «шаанан». Иногда «наве», иногда «неве», понимаете? То есть изначально это у Ешаяху «навеш шаанан» должно быть. Ну, вот так. Вот. И улицы были названы, вот главная улица – это Трумпельдор, на которой стоит наш общинный центр «Телдот-Эцхак». Так она была названа в честь Трумпельдора, который как раз погиб за 3 года до этого, в 19-м году. Он погиб в поселении Тель-Хай. Поэтому здесь школа, она называется Тель-Хай, и улица, по которой идут все автобусы, называется Агалиль. Это в Галилее было. Ну, в общем, вот здесь память о Трумпельдоре тоже. Вот. И наш центр Невашианана, он называется ЗИФ, Мерказ ЗИФ. Так это был такой человек в 30-х годах, Абба ЗИФ. Он умер вообще в 46-м году, чуть-чуть. Он приехал из Риги, из Латвии, в Хайфу. И основал общество, ну, такое строительное, и приобрел много дунамов земли, и первые дома вот заселялись тут на Зиве благодаря ему. Вот поэтому в честь него называется Мерказ-Зив. Вот так что вот мне было это интересно все узнать. Я думаю, что тем вот наши слушатели заграничные, когда приедут сюда, может быть, поселятся тоже на Навашанане, будут уже знать, что это такой действительно очень хороший район. Он во многом религиозный, и здесь живут такие приличные люди. Ребенка, во всяком случае, надо воспитывать. Хорошо воспитывать в Навашанане. Вот, но здесь у него будет как бы правильная компания. Риночка, как вы считаете?
Абсолютно с вами согласна. Замечательный район. Мне он очень нравится. И действительно, такое объяснение интересное и правильное того, как называется наш район.
Да, соответствует.
Да.
И он как раз находится на середине Кармель, то есть и не
Ага.
внизу, что там задыхаешься, и не на самом верху, где очень большая влажность, там, знаете, там тоже бывает трудно дышать. А вот здесь вот посередине это идеальная высота. И тут еще... Что?
Да. Абсолютно так, согласна.
И там еще описывается, что участки, которые были с видом на море, так они продавались, ну, существенно дороже, чем участки, где нету вида. Здесь во многих местах У вас есть вид на море, Ирина?
Есть. Да, да, есть, да.
Раньше жили с видом на море, но сейчас вот переехали. Здесь нет у нас вида, но зато мы живем в самом центре общины нашей. Это тоже.
Это там так красиво. Ну, вообще везде красиво зелено. Но у вас там очень уютно возле дома.
Очень уютно, да.
Да,
ну
да.
Вот, какие есть вопросы или кто хочет что-то сказать?
Такое, я хочу сказать спасибо Тане, потому что у меня столько было вопросов на Вашанане, я потому что люблю его, и у меня связано, ну, мы живем рядом, ездим
туда. Я знаю, что вы
любите. Я все время тоже читала Линаве, Линаве. Израильтяне, как правило, говорят Невешанан. Ну, так и спрашиваешь, где они. А ЗИВ вообще для меня открытие. Я думала, это аббревиатура.
Я вы тоже это... раньше думала, что аббревиатура.
Да, это чудесно все. Вы это... Но у меня вопрос, я не знаю, вот кашрут, мне немножко непонятно, какой же корень у него. Совсем неожиданно, что это
вот
пригодность.
Это вот кашер, это означает пригодность. Пригодность,
да, вот
для использования.
Корень еврейский такой вот у него.
Смотрите, вот на самом деле, когда мы едим, это аналогия тому, как человек в жизни, он находит искры святости, очищает их от клипы, то есть он, ну вот как будто бы их переваривает, и в результате они получаются в чистом виде, и встраивает их правильным образом в существующую систему жизни, еврейской, в иудаизм. Теперь наш организм, он является моделью для этого. То есть мы едим какую-то пищу, наш организм очищает то хорошее, что там есть, то, что нам нужно для организма, и это усваивается. То есть оно правильно встраивается в наше тело. А все плохое выбрасывается. То есть вот эта клипа как будто выбрасывается. Так вот Всевышний, он знает, он знал заранее, какую пищу мы не в состоянии вот таким образом переварить. Мы
очистить.
Ее не можем очистить, понимаете? Наш организм не способен, или пока не способен, или... Не знаю, это каббалистическое, вы понимаете, что это каббалистическое объяснение. То есть, ну вот на таком примитивном уровне, что наш организм не может справиться с этой пищей.
Ну, как бы её не кошерная еда, как
очищение.
Бы духовности, как бы.
Поэтому вот, некошерная еда, она вообще непригодна для еды. Мы не должны ее есть, потому что мы не можем выполнить с ней, наш организм не может с ней сделать то, что он должен сделать. Знаете, очистить ее и взять ее, вот эту искру святости. Или там, может, вообще нету этой искры святости. Ну, короче, не ешьте это. Все равно...
Нет, да, понятно. А вот само слово кашер, оно откуда возникло?
А кашер это нужно разбирать просто вот эту ячейку.
Ячейку.
Я посмотрю, если я смогу разобрать ее, так я в следующий раз...
Потому что автоматически говорим, понимая, что такое кошер, кашрут, ну а вот само возникновение этого слова
но
непонятно.
Это, да, конечно, это очень интересно, но это нужно смотреть на этот корень и смотреть на ячейку, именно что она обозначает. То есть она означает именно пригодность.
Спасибо.
Но мы можем разобраться, там, посмотреть, какие слова еще подобные есть, как это, как
вы. Да, интересно. Спасибо, Таня. Спасибо большое.
Вот, но я очень рада, что мы встретились сегодня опять, и буду очень стараться регулярно теперь проводить занятия. Безрат Ашем, конечно. Ну и Басурот-то вот. И шаббат шалом. Уже шаббат. Опять у нас.
И ходыш тов.
А, и ходыш тов. Да, да. Ходыш тов. Это
да.
Был замечательный ходыш. Как там говорится, мишенех нас адар марбим басимха, да? С того момента, как заходит адар, увеличивается радость.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
Спасибо большое. Да. Всем шалом и ходышто.
Да, шалом и ходышто. И ждем новых встреч.
Спасибо.
Спасибо, Таня, на Вишанан. Это просто было такое объяснение хорошее. Действительно соответствует району. Я даже не знала, сколько раз думала.
Да.
Произвольно так думаю. Ну, Вишанан, это такие там... как бы, ну, спокой такой, все это такое располагает к спальному району.
Да.
Он действительно оазис в Хайфе, вот на мой вкус. Вот правда, вот как оазис. Вот.
Действительно, знаете ли, что вот я сейчас подумала, что обитель такая безмятежная обитель, потому что здесь живут религиозные люди, и они полагаются на Всевышнего, понимаете? То есть они вот сравнительно как будто бы спокойны, понимаете? Человек, который на Всевышнего полагается, так он не дергается по всем пустякам, а он спокойно делает то, что надо, и живет спокойно. То есть то, что он не может справиться, не в его власти, он из-за этого не психует. Он как бы это перекладывает на Всевышнего. Он делает все, что он может сам, а то, что не в его власти, именно из-за чего люди больше всего волнуются, так он как бы перекладывает на все, он просит Всевышнего помочь. И дальше спокойно живет. Но это в идеале, конечно, как мы должны делать. Вот, так что будем стараться. Вот, всего хорошего. Обнимаю всех.
Всем до свидания. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.